Добрый день, я Кирилл Королев, мой сегодняшний собеседник, антрополог, доктор филологических наук Александр Панченко. А говорить мы будем о сохранении культурного наследия вообще и о почитании местных святынь в прошлом и настоящем. Давайте начнем вот с какого вопроса. Если мы говорим о сохранении наследия или об управлении наследием, да, вот, здесь можно выделить две политики. Политика государственная, которая есть всегда, и политика общественная, которая, наверное, тоже есть всегда, там, где общество себя осознает обществом, да, но проявляется либо сильнее, либо слабее, в зависимости от исторических условий, наверное, и так, да, вот. А сейчас как раз, на мой взгляд, такой период, когда эта общественная политика сохранения и управления наследием достаточно резко актуализировалась, да, вот в форме негосударственных музеев, в форме каких-то других инициатив по сохранению памяти. И вот с вашей точки зрения, с чем это связано?
Ну, вообще, мне кажется, что само понятие наследия, оно связано, ну, с ситуациями, когда, ну, неважно, какая-то социальная, как бы, система или какая-то социальная сеть пытается, значит, осознать свое единство. Вот. Ну, или, может быть, точнее сказать, существует идея того, что нужно, как бы, формировать какую-то идеологию единства. Ну, вот это знаменитое, как бы, выражение изобретения традиции, оно отчасти связано именно с исследованиями нации и национализма, то есть, ну, собственно говоря, попытки, ну, там, вообразить или сконструировать какое-то большое социальное единство. Даже не важно в данном случае по каким причинам, там, политическим, идеологическим, демографическим и так далее, но это так. И когда государство, как бы, пытается использовать ресурс наследия, это тоже, конечно, имеет, ну, некоторое мобилизационное, скажем так, значение. Вот. И, ну, собственно говоря, наследие как чего-то объективного не существует, а люди вдруг начинают казаться, что вот это вот, это наше наследие. Даже если на самом деле, как бы, этой традиции или там этим каким-то культурным явлением или этим артефактом на самом деле очень немного лет, они, так сказать, в историческом отношении довольно молоды, но начинает казаться, что они особенно важны, они каким-то образом связываются с прошлым и так далее. Вот, и вот появление каких-то, так сказать, малых групп, которые пытаются это наследие контролировать, оно, видимо, говорит о том, что просто существуют какие-то, пускай слабо развитые, пускай немногочисленные, пускай плохо организованные, но все-таки существуют какие-то низовые сообщества, вот, которые, собственно говоря, и пытаются вот, осознать себя как некоторое единство и, соответственно, найти себе свое наследие. Вот, то есть, ну, понятно, что если говорить, собственно, о, ну, не знаю, о русской провинции, особенно о русской деревне, то эта ситуация действительно для нее новая, просто поскольку при, так сказать, в эпоху колхозов и совхозов, при этом со мной закрепощение крестьянства, ну, в общем, какие-то низовые инициативы особенно не поощрялись, хотя в какой-то момент, на самом деле, краеведческое движение, вот, в том числе и в позднем Советском Союзе, оно потихоньку стало набирать обороты, но другое дело, что все равно это все было таким, ну, отчасти маргинальным, можно сказать. Ну, в какой-то момент эти локальные инициативы начали поощряться. А вот то, что сейчас происходит, это значит, что появляются какие-то все-таки локальные сообщества, вот, которые осознают свое единство, пытаются создать свою идентичность и так далее.
Не могу не спросить, вот прозвучало это на сторонний взгляд достаточно резко и неожиданно. Что значит нет наследия как такового?
Ну, а что такое наследие? Вот наследие – это то, что люди назначили наследием. Ну, то есть, действительно, это то, что как-то, значит, они заимствуют из прошлого, от предыдущих поколений, может быть, иногда просто от предыдущего поколения – Вот, но им начинает казаться, что вот это именно это связывает их с какой-то, значит, исторической длительностью. Но наследием в идеале можно назначить все, что угодно. Вот, то есть вот это...
Нет, ну древнегреческий кирпич — это наследие?
Древнегреческий кирпич, даже не знаю, а почему это, чье это наследие. И, то есть кто должен унаследовать древнегреческий кирпич? Современные греки или все европейцы или все человечество? Вот, и почему мы должны считать кирпич наследием?
Ну, это же свидетельство давно минувшей эпохи, свидетельство протяженности человеческой истории, в конце концов.
Да, но само понятие наследия все-таки имеет, ну, немножко другие коннотации, мне кажется, немножко, ну, так сказать, другую окраску, потому что, ну, в конце концов, действительно, существует масса свидетельств исторических, вот, и мы их можем просто рассматривать, ну, как некоторые объективные факты. Ну, хорошо, я не знаю, керамика нарвской неолитической культуры, ну, если говорить, так сказать, о наших местных всяких, значит, археологических памятниках, или, не знаю, культура раннего железного века, но это, должны мы это считать наследием или нет? Вот, собственно, наследие, ну, само понятие наследия, оно подразумевает, что это каким-то образом именно связано с нами. Вот, для аналитика вообще, на самом деле, это с нами никак не связано.
Ну, с нами в широком смысле оно связано, да?
Пусть нет, это, ну, да? С нами и трилобит тоже связан. Вот, и, значит, окаменелости там тех или иных геологических периодов, трупы наших эволюционных предков, да, окаменевшие, ну, наверное, это тоже наше наследие.
Вот, хорошо, ладно, оставим этот вопрос. Вот. Давайте вернемся ближе к теме. Хорошо, вот разные формы общественной политики сохранения наследия, да, при всей условности понятия. Есть музеи, есть какие-то общественные инициативы. Вот. Я знаю, что вы много занимались... как это правильно назвать, региональные святыни?
Ну да, но да. Я это когда-то назвал деревенские святыни, ну, в общем, это можно по-разному.
Но это ведь тоже, ведь, по сути, форма музеификации, да, вот какого-то круга идей, да, какого-то круга предметов, вокруг которого выстраивается уже целое сообщество.
Ну да, но тут что действительно интересно, что, собственно, когда я начал этим заниматься, это был... Ну, была вторая половина 80-х годов, ну, самый такой как раз взлет, значит, соответственно, советского режима, да, это был как раз тот момент, когда то, что еще, значит, ну, грубо говоря, 20 лет назад, да, в эпоху хрущевской атеистической кампании считалось ужас, значит, дикие суеверия, вред для общественной гигиены и психического здоровья граждан, то есть религия, особенно такая вот низовая практическая религия, вот, вдруг это как раз стало превращаться в наследие, поскольку как раз, собственно говоря, возвращение, ну, может быть, не всей религии, но, по крайней мере, представлений о православии и, может быть, шире христианстве, в какую-то, значит, публичную идеологическую сферу с позитивным знаком, со знаком плюс, ну, именно происходит в этот период, и в каком-то смысле как раз вот это постепенное возвращение религии в общественную жизнь, оно начинается с идеи того, что это наше культурное наследие. Ну, вот в 1988 году, когда празднуется тысячелетие крещения Руси, идея того, что... ну, православие это некоторое, подававшееся в основном, конечно, интеллигенция, это некоторая, значит, часть, важная часть нашего культурного наследия, оно как-то уже довольно сильно сплелось, собственно, с ориентацией на православие как религию общественную. Ну, и вот начиная с 88 года, собственно, происходит постепенное возвращение религии в публичную жизнь советских людей. Но я как раз, собственно, о чем говорил, что вот история этих самых местных святынь, ну, собственно, некоторых неофициальных мест религиозного поклонения, назовем это так. Ну, понятно, что официальных как бы было раз-два, я обчелся в Советском Союзе, хотя, да, ну, после войны их стало немножко больше.
Потом, нет, значит, был тот же Загорск, да,
Троицкий. Да, нет, ну, они вообще-то были, но если ты живешь в деревне и паш в колхозе, ты в Загорск не поедешь. Вот. И никуда не поедешь, потому что там на район в лучшем случае, ну, это зависит, конечно, от конкретной территории, там, от многих факторов, от количества населения. Но вот здесь, в Нечерноземье, вполне типичная ситуация, когда на район одна церковь, ну, кое-где, может быть, две действующих церкви. И все, это тоже, в общем, довольно большая территория, ну, никто как бы ни в какую церковь так просто попасть не может, потому что раз в год. Вот. Но и в общем, в каком-то смысле, вот то, что я как бы застал, хотя понятно, что у многих из этих святынь есть и более длительная история, там и 18-го, и 19 века, по крайней мере, вот, но как бы некоторый такой, ну, не знаю, можно ли это назвать всплеском, но некоторые действительно вполне, так сказать, популярные формы почитания этих святынь, они, конечно, во многом просто обусловлены советской политикой, потому что если нет церквей, то, значит, нужны какие-то другие формы. Вот. И популярность вот там такого рода, значит, священных объектов, она обусловлена отчасти, конечно, именно этим. Вот. И на самом деле, хотя мы подозреваем, хотя у нас мало по этому поводу на самом деле данных, очень мало источников, понятно, что это и в там допетровский период в каком-то смысле существовало все, но насколько это было важно, насколько популярно, это более сложный вопрос. Вот, что мы можем сказать точно, и тут даже есть некоторые археологические данные по этому поводу, ну, по крайней мере, опять же, для Северо-Запада, который я лучше знаю, что вообще популярность этих культов довольно серьезно возрастает после Петровской церковной реформы. То есть на самом деле, в каком-то смысле, вот то, что доходит до нас после нескольких волн, так сказать, их признания и непризнания, вот, ну, то, что там вот можно было увидеть в позднесоветское время, это вещи, которые появляются в, ну, грубо говоря, первой половине XVIII века. И Петровская церковная реформа, она чем, собственно, в данном случае важна? Почему она так подействовала? Потому что она как бы немножко убирает вот это, так сказать, материальное чудесное из повседневной религиозной жизни. То есть святых больше нет, а, ну, то есть новых канонизаций не происходит. Идея того, что вот появляются какие-то новые мощи, она, значит, теперь будет преследоваться все. Значит, ну, собственно говоря, в каком-то смысле это еще и до Петра происходит, вот, ну, в эпоху как раз, собственно, раскола, потому что, значит, греки, которые, значит, с которых стали слушать сначала патриарх Никон, а потом царь Алексей Михайлович уже без патриарха Никона, у греков совершенно другое было представление о том, каковы признаки святости, значит, умершего, если у нас нетление телесное, то есть, чтобы, значит, тело не истлело, то это признак святости. То для греческого православия наоборот, надо, чтобы были чистые кости, если тело не тлеет, что-то не то с этим происходит. Вот. И уже как бы вот это, значит, то, что там в XVI веке было вполне нормально, и в начале XVII, становится уже не очень терпимым. Вот, ну и вообще вот, ну а Петр, поскольку он пытается каким-то образом скрестить православие и протестантизм, то, соответственно, он как раз пытается вот это, так сказать, те традиционные, на самом деле, и для католиков, и для православия форма как бы материального взаимодействия там, с чудесным или с трансцендентным, неважно как это называть, поскольку он пытается их изгнать в повседневной жизни там, разными способами, вот, то фактически он их выталкивает в неофициальную некоторую сферу. Вот. И, собственно говоря, видимо, вот с этого момента как бы вот эти культы местных святынь становятся ну, достаточно значимыми именно для деревенской, для общинной деревенской культуры. Вот. Так что ну, вот это такая довольно ну, относительно новая вещь. Вот. Так что можно ли говорить тут о наследии?
Нет, ну, хорошо, то есть бог с ним, с наследием, но ведь музеификация-то присутствует. А вот в широком смысле.
Ну,
то есть мы окружаем какой-то объект поклонением, да, потому что мы признаем, что это для нас олицетворение связи с предыдущими поколениями. Да? Мы его всячески оберегаем, мы его показываем, либо не показываем, либо прячем от чужаков, да, то есть сохраняем только для себя, но все равно мы его так или иначе музифицируем, получается.
Ну, все-таки прежде всего речь идет не о поколениях, хотя, ну, не знаю, идея какой-то, значит, преемственности тут тоже, наверное, может работать. Вот. Но, на мой взгляд, ну, то есть, все-таки речь прежде всего должна идти о способе контакта вот с некоторым потусторонним миром. И в конце концов, их главная функция, ну, такая функция именно повседневной жизни, это, ну, грубо говоря, терапевтическая. То есть туда приходят больные. Вот. И ожидается, что они каким-то образом исцелятся от своих болезней. Хотя, конечно, дело не только в этом. Вот существует сейчас такое направление в антропологии и религии, которое называется material religion, где предлагается просто не разграничивать представление вот о религии как какой-то, значит, сумме моральных, интеллектуальных и духовных идей с одной стороны и религиозном ритуале как каком-то, значит, взаимодействии с какими-то материальными носителями там, священной силы и так далее, а ну, пытаться это все как-то рассматривать вместе и говорить о том, что сама по себе проблема взаимодействия, ну, опять-таки, со священным или с трансцендентным, она всегда упирается в то, что должны быть какие-то, значит, материальные медиаторы между человеком и вот этим самым, значит, потусторонним, грубо говоря, миром. И, ну, тут это как раз приблизительно оно и есть в такой довольно, ну, вроде бы архаически выглядящей, но ну, просто так вот исторически обусловленной форме. Вот стоит, значит, в лесу камень-следовик, и нам рассказывают о том, что на нем там явилась, а, значит, Параскева Пятница, допустим. Ну, там существует ряд как бы устойчивых сюжетов по этому поводу. Там сюжеты явлений Параскевы Пятницы о том, как ее бьет кнутом, не узнавший в ней святую пастух, и как в камне остается след. Но это может быть и Богородица тоже. Вот такой не самый распространенный, но, в общем, тоже довольно часто существующий сюжет. Вот. А с другой стороны, конечно, масса есть историй про то, как, значит, там, на дерево прилетает икона или из почитаемого родника, значит, выплывает каким-то образом икона. Вот, даже если эта икона на самом деле, скорее всего, никогда и не существовала, но вот такая история о том, что, значит, она каким-то образом, значит, выплыла из родника, причем там по этим сюжетам она ведет себя обычно, ну, не как деревянное изображение, не как антропоморфное существо, а как что-то вроде рыбы, ее там пытаются поймать, вот она должна выйти там на полотенце и так далее. Вот. Ну вот все это такие сюжеты, которые нам каким-то образом показывают на то, что это место, которое, и это именно некоторый локус, который специально предназначен для того, чтобы мы могли там каким-то образом взаимодействовать вот с потусторонним миром, причем с миром каких-то, значит, священных и благотворных сил, от которых мы ждем помощи, мы ждем исцеления и так далее. Вот. Ну, то есть мы могли бы пойти в церковь, вот, ну, или или могли бы, значит, пойти, ну, не просто пойти в церковь, а пойти в церковь помолиться, например, в чудотворной иконе. Но если нам, в принципе, не очень разрешают делать чудотворные иконы, то, что мы хотим, там, приносить, не знаю, отлитые из воска или из драгоценного металла, если у нас, конечно, есть деньги, но крестьянина нет, но неважно, изображение, значит, больной части тела, если нам это все не разрешают, то мы лучше пойдем вот в этот самый лес около деревни, к этому камню, к этому дереву, к этому роднику, и будем, соответственно, там чувствовать себя гораздо свободнее. И, ну и действительно, там, как бы в синодальный период православная церковь могла по-разному к этому всему относиться. Ну, в общем, относилась в целом, особенно в XIX веке, более толерантно, и как-то священник там мог тоже участвовать, ну, и мог совершать крестный ход к такого рода вещам и так далее. Вот в XVIII веке все это меньше поощрялось, по крайней мере, в первой половине, там, начиная вот от Петра с Феофаном Прокоповичем, заканчивая, ну, не знаю, Анной Иоанновной, грубо говоря. Там было несколько периодов просто борьбы с местными святынями и всякими локальными неофициальными культами святых. Вот. Ну, в XIX веке, в общем, отношение было более толерантным, потом при советской власти, соответственно, ну, при Сталине на это не очень обращали внимание, а вот Хрущев это сделал специальной мишенью, одной из мишеней своей антирелигиозной кампании, и, надо сказать, что ничего у него не вышло. То есть эта кампания, в общем, к ожидаемым результатам не привела, хотя было в 59-м году, если мне память не изменяет, даже специальное заседание Политбюро, посвященное борьбе с местными святынями. Что забавно. Протокол, правда, не опубликован до сих пор и как бы по-прежнему имеет какой-то гриф секретности.
Вот. Хорошо. Давайте вот как попробуем повернуть. Местные святыни, да, вот деревенские святыни, это своего рода, наверное, места силы, да, вот, в населенных пунктах. Жизнь течет, жизнь меняется, вроде как вокруг сплошная современность. А что с этим происходит сейчас? Вот, насколько можно судить, конечно.
Ну, надо сказать, что действительно, ну, чтобы была сила, да, нужны люди, которые в эту силу верят, и они могут верить в нее очень по-разному. Вот, то есть, вот если говорить, собственно, о, ну, русской традиции 18-19 веков, там по-разному могли появляться, насколько я, по крайней мере, могу судить, такого рода культы или такого рода места силы. То есть это могли быть первоначально вообще, ну, как бы места поклонения одной семьи и даже, в принципе, одного человека. Ну, такие истории известны, как человеку снится сон, вот, и нужно пойти отнести какое-то, значит, ну, так сказать, жертву, вативное приношение, посвятительное приношение, ну, это там, полотенце, например, обычно, вот, в какое-то место в лесу или поставить в этом месте там специально сделанный, значит, деревянный крест, и вот таким образом появляется эта святыня. Но на самом деле они очень быстро попадали под какой-то более широкий общинный контроль, то община, наверное, связана, ну, в своем роде с социальным устройством, по крайней мере, до Столыпинской русской деревни, ну и потом и советской, на самом деле, деревни, потому что, в принципе, вот, существует поземельная община, где и смысл поземельной общины, которая перераспределяет, там, ну, не знаю, раз в 5 лет через определенный период землю, он состоит не только в чисто хозяйственном или хозяйственно-экономическом, как бы, ну, так сказать, взаимном контроле, вот, но это и вообще мир круговой поруки, это мир, из которого довольно сложно, значит, выбраться, вот, где индивидуальная инициатива, ну, не то что полностью гасится, но так или иначе контролируется сообществом.
То есть личное становится общественным, да?
Да, очень, очень легко личное становится общественным, и где вообще граница между личным и общественным, понять иногда сложно. Вот, ну, именно, ну, то есть, скорее всего, это как раз один из факторов, который определяет многое в том современном мире, в котором мы живем, как раз, так сказать, как своего рода некоторая социальная традиция. Но как бы дело не в этом, а дело в том, что вот такого рода святыни, они очень быстро становятся, соответственно, общественными, ну а иногда их пытаются каким-то образом контролировать. Монастырь, там, приходской священник или епархия. Вот, ну и в принципе мы знаем, что такого рода какие-то, значит, местные святыни, мы просто не знаем, насколько они были важны, как они вообще были устроены, там где-нибудь в 16 или в 15 веке или раньше. Но мы знаем, что многие, как бы там, в том числе монастыри, например, как Курская коренная пустынь, вырастали, видимо, из такого рода местных святынь, но потому что, почему она коренная, потому что там, значит, была икона найдена в корнях, чудотворная икона найдена в корнях дерева. Вот, то есть, ну, вот это было то же самое, но в конце концов попало под такой уже монастырский контроль. Вот, ну, то есть, на самом деле, это не единственный вариант, что интересно, потому что, если мы, скажем, перенесемся за Кавказ в современную Армению, то мы видим, что там существуют похожие вещи, но совершенно по-другому интегрированные в, ну, как бы в социальный мир, так называемые домашние святые или домашние святыни, которые, собственно, всегда будут оставаться принадлежностью какой-то конкретной семьи. Вот, и наоборот, община их никогда не сможет контролировать, и если вот в нашем случае мы имеем, так сказать, некоторое общинное пользование почитаемым местом, то там, наоборот, это будет, ну, пользование, так сказать, сетевое, когда, значит, семья или несколько семей, вот, или некоторые кланы, они образуют сеть, которая, соответственно, и может пользоваться вот этой конкретной, значит, этим конкретным священным объектом. Будь то там хачкар, да, каменный крест, или там какая-то вообще, может быть, книжка, или даже ковер, все что угодно. Вот, ну, понятно, что это все должно находиться в доме или рядом с домом. А у нас вот, что любопытно, эти святыни обычно бывали вынесены за пределы деревни, вот, но они как бы так и оставались вне чего бы то ни было контроля. Вот, ну, возвращаясь к тому, что происходит сейчас, собственно говоря, вот при таком общинном режиме использования святыни нужно, чтобы была эта община, поскольку, значит, ну, в Нечерноземье уж точно, на самом деле, и не только в Нечерноземье, происходит, ну, не просто демографический, а такой социально-экономический, демографический кризис, а вот той деревни, которая отчасти, конечно, искусственно была сохранена Советским Союзом, значит...
То есть, которую принято считать традиционной, да?
Да, нет, ну, понятно, что она на самом деле в там, 17 веке была, наверное, какая-то другая, но вот эпоха, как бы, там, не знаю, 18-го, 19 и 20 веков, ну, со всеми возможными подвижками, но она действительно вот некоторый такой, значит, сформировала тип культуры деревенской, ну, и вот, конечно, в очень существенной степени основанной на некотором общинном принципе и на жестком принуждении со стороны, значит, ну, не знаю, как назвать, социальных элит, будь то крепостное право, значит, или колхозно-совхозный строй, где, значит, люди, жившие в деревне, не могли ее покинуть, не имея, помимо всего прочего, паспортов. Да. Вот. Но, соответственно, вот это вот искусственно все сдерживалось, плюс, ну, плюс еще произошли, как бы, вообще, произошло развитие технологий сельскохозяйственной экономики таким образом, что это все стало вообще нерентабельно, что рентабельные агрохолдинги большие, но небольшие фермерские хозяйства, и тем более как какие-то общинные аграрные хозяйства, они, в общем, оказываются совершенно невыгодными, что людей выбрасывает, соответственно, из деревни. Ну, по возможности вообще большие города, ну, по крайней мере, в областные центры. Ну, понятно, что люди, которые живут здесь, на северо-западе, они скорее вообще попытаются уехать в Питер. Там, если они живут в Псковской области, они все равно пытаются уехать в Питер или куда-то поближе к Питеру, в Ленинградскую область, ну, не во Псков, например, потому что там хуже с рабочими местами. Но так или иначе, ну, происходит ситуация, когда в деревне живет уже очень мало коренных жителей, часто вообще никто из коренных жителей там на зиму не остается, жить там плохо и неудобно. Вот летом кто-то туда возвращается, но и при этом появляются дачники, появляются какие-то люди, которые, ну, собственно, занимаются скорее не фермерским хозяйством, а которые создают какие-то свои такие, ну, новые формы экологического туризма, назовем это так, там, любители экопоселений и так далее. Вот, но, с другой стороны, произошла и некоторая все-таки экспансия Русской Православной Церкви, Московского Патриархата, в глубинку появились приходские священники, которых, соответственно, еще в позднее советское время не было. Священники, как правило, тоже ни с какой вот этой крестьянской культурой не знакомы. Там, горожане, уж неважно, там, бывшие они военные, бывшие бандиты, бывшие художники или бывшие кинематографисты, но в любом случае люди без какого-то, значит, представления о том, какой была религиозная культура или вообще культура русских крестьян. Вот. И у них тоже, конечно, есть свое представление о том, что с этим совсем нужно делать. Вот. Но так или иначе, просто на вот этом поле, где раньше, в общем, господствовала община, ну, и были какие-то свои, если говорить о советском времени, просто свои неформальные религиозные лидеры, там, иногда пожилые женщины, иногда пожилые мужчины, ну, которые, в общем, каким-то образом пытались контролировать то, как правильно надо делать те или иные вещи, контролировать ритуалистику, какие-то нормы. Однако на их месте появляются новые игроки. Вот иногда это оказываются дачники, иногда это оказываются люди каким-то образом, значит, ну, иногда это оказываются, собственно, сами приходские священники, и люди каким-то образом с ними связанные, не обязательно живущие в этой деревне, но приезжающие там, опять-таки, на лето или на какие-то праздники к, значит, вот этим приходским священникам. То есть там существуют тоже какие-то свои сети, на самом деле, ориентированные на город, а не на деревню. Вот. Ну, а иногда возникают какие-то довольно экзотические варианты. Вот, например, там в Псковском районе есть такая деревня Ольгино поле. Вот, и там, значит, на самом деле еще и в дореволюционное время, по крайней мере, там, в начале 20 века, значит, было почитаемое место, там колодец и обломок каменного креста, на самом деле, ну, и видимо, и подпятный камень, так называемый, из-под каменного креста, то есть камень с вырубленной такой выемкой. Вот, на самом деле, ну, пережил несколько, так сказать, периодов изобретения традиции, поскольку, ну, что ж там было до конца 19-го, начала 20 века, просто неизвестно, но в какой-то момент, значит, в Пскове очень, ну, собственно, в конце 19 века очень оживляется культ княгини Ольги, значит, вот. И поскольку деревня называется Ольгино поле, то, значит, этот камень начинает каким-то образом пытаться, ну, привязать именно к образу княгини Ольги. Причем это входит в местную традицию. Ну, проблема, правда, в том, что она еще на плане генерального межевания никакого отношения, ну, то есть, соответственно, в конце 18 века никакого отношения к княгине Ольге не имеет. Она называется Долгино поле, на самом деле. Вот. Но там вообще вот история того, как, значит, так называемая ольгинская топонимика, какие-то места, значит, якобы ассоциирующиеся с княгиней Ольгой, как они изобретаются, собственно, во второй половине 19 века, как это все выдумывается там местными энтузиастами, это тоже интересная история. Но вот к вопросу о музеификации наследия, то есть люди на самом деле просто вот так вот в разное время выдумывают себе разные как бы исторические генеалогии, связанные с тем или иным местом, в зависимости, ну, грубо говоря, от некоторой такой социально-политической и идеологической конъюнктуры. Вот. Но вот, короче говоря, ну, в общем, значит, в конце 19 века это место, значит, это, ну, то есть местные энтузиасты, видимо, и краеведы думают, что он связан с княгиней Ольгой. В принципе, местные крестьяне это запоминают. И они уже помнят, вот я просто брал там интервью, что это, да, княгиня Ольга сидела на этом камне и плакала. Совершенно нетипичный, кстати, для крестьянской культуры мотив о княгине, которая сидит и плачет, такой скорее романтического характера. Вот, но неважно, они это запомнили. Вот. Но теперь, значит, ну, как бы уже практически никого из тех, кто жил в этой деревне, из коренных жителей не осталось, почти никого. И, в общем, основными, так сказать, людьми, которые контролируют эту святыню, оказываются, значит, местные псковские казаки, ну, понятно, что для Пскова казаки не очень типично, вот, но мы знаем, что в общем в разных как бы регионах России появляются вот такие как бы слегка оряженные казаки, в основном состоящие из отставных военных, такие, значит, с одной стороны очень националистически настроенные, с другой стороны, значит, ориентированные на православие, иногда на очень такое дремучее православие. Вот, но вот в данном случае, значит, ну, как бы оказалось, что это вот их святыня, что они те главные, которые, значит, ее контролируют. Вот. Ну и там все связано, значит, еще с, ну, даже не знаю, можно ли это назвать традициями, ну, с идеологией местного псковского старчества, с тем, что, значит, старец Николай Залицкий якобы, значит, говорил, что нужно искать, значит, святые источники, наверное, это какая-то такая, значит, идея, связанная тоже с ожиданиями конца света, что, значит, вода будет доступна только в такого рода местах. Вот, в общем, это все перекодируется уже совсем в другие такие формы и нормы, скажем так, православного такого современного извода, то есть очень политизированные, очень связанные с национализмом, с другой стороны, ориентированные на эсхатологию, на такую геополитическую эсхатологию и так далее. Вот. Ну, в общем, тут действительно происходит какая-то новая музеификация. В каком-то смысле это гораздо больше похоже на то, что мы понимаем под музеификацией, потому что все-таки вот для крестьянской культуры, ну, насколько я могу, по крайней мере, судить, для той крестьянской культуры, которую мы наблюдаем в 19 и 20 веке, была важна идея именно материального контакта со священным миром, назовем это так. И была важна идея, скажем так, религиозного потребления, вот какого-то, значит, получения некоторых материальных носителей священного, там, вода из читаемого родника или колодца, или вода из следа на священном камне, песок, который там лежит, кора почитаемого дерева и так далее. Это помогает от зубной боли, от разных других болезней. Эту воду можно добавлять скотине, чтобы она не хворала.
Это все-таки симпатическая магия такая, да? Так,
ну вот как раз идея material religion, она нам предлагает отказаться вообще от разграничения магии и религии и говорить просто о том, что в принципе, любая религиозная деятельность, она нуждается в некоторых как бы материальных репрезентациях священного мира. Даже вот, казалось бы, протестанты, значит, протестанты не хотят, значит, чтобы были иконы, никакого идолопоклонничества, мы будем читать тексты. Но потом все равно оказывается, что находится новый как бы материальный носитель, это человеческое тело, и уже через человека, на которого нисходит Святой Дух, вот этот мир прямо говорит, он, значит, пророчествует, а потом, ну, я имею в виду пятидесятников, конечно, прежде всего, ну, почему бы, чем пятидесятники не протестанты, собственно говоря. Вот, и не только там, можно вспомнить каких-нибудь там пиетистов 17-18 веков, то же самое все будет. Ну, не совсем, ну и так далее. А потом уже оказывается, что и Святой Дух руками того, в кого он входит, он уже исцеляет. Вот там, ну, давайте наберем Торонто Блессинг в Гугле и посмотрим, как это все происходит. Так что, по-видимому, это всегда в каком-то смысле необходимо. Но вот тут это действительно интересная ситуация, потому что тут скорее овеществляется, ну, некоторые идеологии и представления, ну, некоторым образом религиозно окрашенные, но все равно на самом деле, ну, то есть вот людям этим, ну, этим же казакам, наверное, тоже, для них, наверное, важнее национализм, а не контакт действительно с потусторонним миром. По крайней мере, лечиться они там не будут. Если они, значит, захотят, если кто-то болеет, ему нужна медицинская помощь, он отправится к врачу, а туда не отправится.
В этой связи не могу не спросить, раз уж мы упомянули, да, вот на современном этапе, не секрет, что в Ленинградской области, да и в соседних регионах, очень распространилось, ну, назовем это так, низовое почитание Александра Невского, да, вот фигура Александра Невского, и, соответственно, появляется какое-то невероятное количество связанных с ним, с его именем, с его пребыванием в этих местах или с предполагаемым пребыванием в этих местах святынь. Вот это что вообще такое? Ну, это явление одного и того же порядка?
Ну да, да, на самом деле действительно это так, потому что если говорить опять-таки о какой-то, так сказать, устно-исторической или фольклорной традиции крестьянской, вот, то там никто про Александра Невского, я думаю, еще и в XIX веке слыхом не слыхивал. Вот там, ну, если говорить вот об Ингерманландии, например, о части там, не знаю, Лужского района, там был бы Петр I упорно. Карета Петра I, бочка с золотом, зарытая Петром I и так далее.
Ну, либо шведами.
Да, да, нет, ну Петр I, он со шведами некоторым образом и взаимодействует. Там в Псковской области там вообще будут литовцы. Вот. О том, как вообще вот это, вот такого рода вещи строятся, как так называемые исторические предания, ну то есть как, в каком-то смысле в структурном отношении к сюжету все равно довольно однообразно, но как они конкретными там персонажами, этнонимами и так далее наполняются, это интересный до конца неисследованный вопрос. Вот. Но так или иначе, про Александра Невского, конечно, никто не слышал, и, ну, хотя мы понимаем, что в каком-то смысле культ Александра Невского как раз уже с петровских времен становится важным для, ну, так сказать, некоторой политической идеологии Российской империи, ее новой столицы, да, но, в общем-то, все равно это как бы не слишком важно, и на самом деле такое действительно попытка как-то реанимировать снова этот культ, ну, приходится, конечно, на сталинское время, вот, и в определенном смысле, конечно, связано с, ну, так сказать, и со сталинским милитаризмом, и с Второй мировой войной, вот они немцы, значит, вот оно ледовое побоище и так далее. Вот. Но, в общем-то, все равно это как-то, ну, то есть мы с тех пор Александр Невский попадает в школьные учебники истории, две даты, значит, 1240 и 1242 годы, значит, они становятся такими важными датами, их учат все школьники. Вот. Но на какую-то, тем не менее, местную культуру, да, ну, происходит уже, соответственно, в 60-е годы известная экспедиция, значит, по поиску места ледового побоища, но все-таки в, ну, вот, так сказать, повседневную жизнь колхозного крестьянства, назовем это так, Александр Невский особенно не заползает, видимо, они в школе тоже учебники свои не очень читали. И, конечно, вот сейчас этот, значит, новый политический культ, скажем так, Александра Невского, он приходит из городов, опять же, приходит с теми горожанами, которые тем или иным образом, значит, как-то попадают в провинцию, в деревню и так далее. Вот. Ну и понятно, что тут что еще меняется по сравнению с советским временем, да, в общем-то, и до советским. Происходит, конечно, помимо всего прочего, и некоторая коммерциализация всего этого дела, потому что нужно каким-то образом привлекать туристов, ну, поскольку больше торговать нечем, значит, сельскохозяйственная продукция оказывается невыгодной, ну, кроме, опять-таки, как, там, я не знаю, какой-нибудь огромный агрохолдинг, который там поставляет куда-нибудь свинину и так далее, все остальное, в общем, не имеет особого смысла, и, в общем, оказывается, что единственным способом, если хочешь здесь жить, единственным способом, ну, кроме как там, вывозить лес куда-нибудь, единственным способом как-то заработать деньги, оказывается, привлекать туристов, опять-таки, из больших городов. И, ну, вот тут, значит, оказывается, что, по крайней мере, в некоторых местах, ну, понятно, что там, например, в Гдовском районе Псковской области, это такой туристский бренд, значит, который позволяет привлекать людей, позволяет привлекать реконструкторов, там всякие живописные, значит, празднования ежегодно, вот как раз сейчас, собственно, да, в апреле, в предполагаемом месте Ледового побоища, хотя никто и не знает на самом деле, поскольку экспедиция успехом на самом деле не увенчалась, вот, да и что там было за побоище, это тоже, в общем, довольно сложно сказать, насколько это все была серьезная битва. Но, собственно говоря, не важно. Вот. Но так или иначе, вот происходит такое как бы брендирование, назовем это так, каких-то, значит, ну, природных объектов, местных святынь и так далее, которые их вводят в некоторую коммерческую орбиту. Чего, конечно, не было, ну и в советское время, само собой, не было, ну и в 19 веке, в общем-то, тоже не было.
Ну, Гдовский район, понятно, близость Чудского озера, да, а все остальное, почему Александр Невский?
Ну, потому что это для современного такого мейнстрима, как бы, политизированных представлений об истории, по-видимому, наиболее подходящий персонаж, увы, как не грустно об этом думать, потому что, собственно говоря, это репрезентирует, значит, такую общую ксенофобическую установку, связанную с угрозой с Запада, назовем это так.
Ну, а Петр, вот почему, вот можно предположить, почему Александр, например, вытеснил Петра?
Ну, потому что Петр-то был скорее ориентирован на Европу, да. Александр Невский закрывал, так сказать, а Петр открывал. Так что понятно, что здесь Александр Невский, ну и причем тут вряд ли можно говорить, что это как-то все зависит от какой-то, там, чьей бы то ни было пропаганды и так далее. Видимо, это такой все-таки массовый идеологический тренд.
Ваш прогноз, вот если можно вообще здесь сделать прогноз, да, вот эти местные святыни, мы, так сказать, бегло проследили их эволюцию, да, от крестьянского мира к современному миру, будет ли это все и дальше развиваться в сторону, ну, назовем это так, туристической составляющей, да, или все-таки какое-то вот идеологическое наполнение еще будет присутствовать? Ну, то или иное, не знаю, какое.
Это как-то незабавно. Все это зависит от гораздо более общих, не знаю, социальных и идеологических процессов, которые будут происходить, и, ну, которые, на мой взгляд, довольно сложно предсказать. Потому что тут, опять-таки, есть несколько игроков. Есть Русская православная церковь, ну, понятно, что она очень, на самом деле, не единая, это так рассуждать о том, что церковь делает то, церковь делает все, это просто не очень корректно, она состоит из разных людей, из разных, как бы, тоже в идеологическом отношении групп, вот, но, ну, существует некоторый такой, может быть, усредненный портрет приходского, значит, священника, хотя они тоже могут быть разными. Вот. И в зависимости от того, какое количество, значит, и вообще какую роль будут играть эти люди, и приходские священники, и монастыри в повседневной жизни провинции. Вообще многое зависит, потому что мы можем себе представить, что там страна идет по пути Ирана, условно говоря, и это вообще становятся такие самые главные люди, как секретари райкомов, да, какие-нибудь. Вот. И они получают массу полномочий, на самом деле они начинают влезать там во все дела. Вот. И понятно, что тогда они будут использовать и такого рода вещи, может быть, не как главные, а как второстепенные, но для того, чтобы, значит, каким-то образом, ну, не знаю, привлекать в том числе и людей сюда, вот, то есть, может, ну, и вообще каким-то образом, значит, развивать именно политику местной идентичности. Вот, это тоже по-своему брендирование, но брендирование все-таки другого рода. Вот. С другой стороны, существует фактор, опять-таки, такой демографический, социально-экономический. Ожидаем ли мы, что произойдет какое-то возвращение, значит, людей в деревню и в провинцию, уже совсем, опять-таки, не для того, чтобы заниматься сельским хозяйством, но для того, чтобы развивать туризм, развивать всякие, значит, всякое экологическое потребление. Ну, такой, скорее, как бы, ориентированный в большей степени, ну, не знаю, на нью-эйдж-культуру, вообще вот, на такого рода тренды, подход. И тогда это, конечно, будет скорее ориентировано именно на довольно разные формы коммерциализации. Я действительно, почему бы нам не поговорить про места силы, вот, про энергии, которые оттуда исходят и так далее. И там, я думаю, идеологии будет меньше, потому что, ну, пока то, что мы видим, так сказать, про современное православие, оно все-таки очень политически ангажировано, националистически ангажировано, и, ну, не знаю, ожидать, что оно пойдет, ну, что, вернее, Русская Православная Церковь Московского Патриархата пойдет по пути Второго Ватиканского Собора, назовем это так, но пока что, честно говоря, не приходится. Вот, ну, как бы представить себе какую-то чисто секулярную, так сказать, апроприацию местных святынь, когда это будет действительно каким-то, значит, значимым местом именно с точки зрения политики, исторической памяти, ну, мне как-то все-таки странно. То есть, ну, вот это альтернатива, а может, это и не альтернатива, может, это как-то будет взаимодействовать. Вот с одной стороны, так сказать, контроль со стороны православных приходов и монастырей, а с другой стороны, какой-то ориентации на вот такую экологическую нью-эйдж-культуру и экологический туризм, ну вот это, наверное, можно прогнозировать, но опять-таки это можно прогнозировать как альтернатива, а можно прогнозировать как какое-то совместное использование. Мы знаем, что вот когда мы говорим о похожих святынях, ну где-нибудь там на Северном Кавказе, в Причерноморском регионе, мы очень часто сталкиваемся с ситуацией, да и, собственно, не только там, а много где в Европе, мы сталкиваемся с ситуацией, когда происходит, ну, что называется, shared использование, когда разные группы, в том числе и просто разные конфессионально, там, с одной стороны христиане, а с другой стороны, например, мусульмане, они будут по очереди использовать одну и ту же святыню.
Ну, самый наглядный пример – Стоунхендж.
Да, Стоунхендж или Гластенберг, например. Вот. Так что, в принципе, у нас, наверное, такой вариант возможен. Другое дело, что, ну вот если говорить опять-таки о Северо-Западе и, видимо, вообще о Нечерноземье, конечно, пока что демографическая ситуация вообще во многих местах просто не позволяет говорить о каком-то, значит, формировании каких-то там устойчивых групп, которые так или иначе это место используют.
Но, в принципе, тогда получается, вот, кстати, о демографии, да, просто в завершение, наверное, можно спрогнозировать и третий вариант, когда в очередной раз коренное население нечерноземных деревень окажется вытесненным, да, на вытесненном уже мигрантами другого этноса, да.
Ну, да,
такой вариант тоже не исключен.
Этнос, ну да, допустим.
Но другая культура, хорошо.
Появляются мусульмане, но да. Они придумают, наверное, какую-то свою мусульманскую историю.
Вот. То есть, в принципе, такое тоже возможно.
Да, думаю, что вполне возможно. Мы хотя не уверен, что мигранты туда тоже поедут, поскольку пока что, по крайней мере, они едут в большие города и занимаются, ищут рабочие места здесь. В принципе, это аграрный мир, там, не знаю, Кавказа или Средней Азии, ну, он, наверное, в экономическом отношении не сильно отличается от... В каком смысле он даже лучше, чем аграрный мир не Черноземья, так что будет делать мигрант, приехавший в заброшенную Псковскую или Новгородскую деревню, я не очень понимаю.
Ну, например, развивать туризм.
Ну,
вот, и в этом случае можно обратиться к местным святыням.
Ну, нет, все, конечно, может быть.
То есть здесь такая совокупность уже. Спасибо.
Спасибо.